Дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир, и сейчас время для рубрики «Беседы о душевном здоровье». Я рада представить вам постоянного участника наших бесед, врача-нарколога, психотерапевта, кандидата медицинских наук Дмитрия Васильевича Деткова. Дмитрий Васильевич, здравствуйте! С Новым годом, с наступающим Рождеством, со всеми праздниками!
Здравствуйте, Полина Борисовна, здравствуйте, уважаемые радиослушатели «Светлого радио Воскресенья».
Дмитрий Васильевич, у нас сегодня такая тема, она вроде несколько даже, ну, на мой взгляд, такой не медицинский, обывательский, пересекается с новогодними праздниками. Мы поговорим о фантазиях, о детских фантазиях, но поскольку вы все-таки врач-психотерапевт, психиатр, то фантазии будем обсуждать не очень здоровые. Но все-таки Новый год – это такое время сказочное, время фантазий. Дети ждут Деда Мороза, дети ждут подарков, и я думаю, что это все-таки правильно поддерживать в детях эту веру. Но... У меня пока такой вопрос будет праздничный. Когда ребенка нужно познакомить с реалиями жизни, в частности, вот в отношении всех сказочных новогодних фантазий?
Вы знаете, они сами неплохо знакомятся с реалиями жизни. Начинают достаточно быстро понимать, что такое, кто такой Дед Мороз, вот, и кто его приглашает.
Я сейчас, кстати, сделаю ремарку, чтобы дети ушли от радиоприемников, чтобы родители увидели маленьких детей, пусть они еще поживут в сказке.
Да-да-да, пусть они поживут в сказке. Вот, эта сказка замечательная, вот, это замечательное фантазирование, когда ребеночек может загадать себе подарочек, вот, написать письмо Деду Морозу, и этот подарочек Дед Мороз привезет, вот, обязательно, если будет возможность у родителей. Вот. Мы говорим о других, конечно, фантазиях. Мы говорим о патологических фантазиях. И здесь разница достаточно существенная. Вот. Помечтать о чем-то... Вообще, свойство человеческой психики – это мечтать. Это фантазировать, это, значит, что-то воображать, придумывать себе, да, строить планы. Например, найти хорошего жениха, выйти замуж. Вот. Или закончить хорошую школу, поступить куда-то, да, мечтают многие школьники, затем студенты. Вот. Взрослые люди мечтают купить квартиру или построить дом. Да,
вот это те мечты, которые двигают прогресс, я бы так сказала.
Это те мечты, которые двигают прогресс, которые есть в голове человека, да, и к которым он, собственно говоря, стремится. Но вот. А патологическое фантазирование – это высказывание неправдоподобных вещей, в которые сам человек верит. Вот. И это состояние патологического фантазирования или фантазирования раньше называли «золотая пора детской лжи», «мифомания», «мания фантастика». Вот, настолько это далеко заходило. И где же здесь грань между фантазированием и патологическим фантазированием? Вот, грань в том, что данная фантазия начинает доминировать. Доминировать сознание. А в реальности человек помечтал поступить, да, в институт, помечтал построить себе дом, но он возвращается в реальность для того, чтобы учиться, хорошо сдать ЕГЭ, да, для того, чтобы заработать денежку, чтобы построить этот дом. Вот. А здесь доминирует сознание, ну и от реальности, значит, человек отходит все дальше. Вот. Грань между реальностью и фантазией начинает стираться. Вот, фантазии возникают в голове достаточно непроизвольно. То есть тут-то хочешь, пофантазировал, время есть, пофантазировал на тему Нового года. Вот, а здесь они приходят уже сами в голову, эти фантазии. И меняется поведение. То есть ребеночек фантазирует, вот, может активно жестикулировать, может даже разговаривать в этот момент. Вот, что, собственно говоря, мешает занятиям в садике, мешает занятиям в школе, ну и вообще контакту, да, с ребеночком, потому что он раз и вылетел в свой фантастический мир. Вот, я помню, одна девочка рассказывала, как она, ну, проблемная семья, значит, проблемы определенные у родителей. Папа в тюрьме находился какое-то время там с темой наркотиков. Мама, значит, работала из-за себя, из-за всех. И вот внимания девочки не хватало. И она фантазировала на тему, что ее собьет машина, вот, как всем будет плохо, как все прибегут, вот, как все будут плакать, как все будут перед ней извиняться, и так будет хорошо на душе, когда, значит, это все произойдет. И вот она прямо месяцами муссировала эту тему, месяцами в голове крутилась, значит, вот эта патологическая фантазия, да, ну, понятно, что это уже мешает, да, определенной жизни. Почему так происходит? Вот. И что такое ложь, собственно говоря, что такое обман? Ложь – это сообщение недостоверных сведений. Вот. Сама ложь делится на обман и на ошибку. Вот если человек сознательно сообщает неправдоподобные сведения, то это называется обманом. Вот. Если человек, что называется, за что купил, за что продал, вот его обманули, и он обманул, то это ошибка. Здесь же мы имеем при патологическом фантазировании такую вещь, когда психика человека, в ней возникает импульс, который намеренно искажает, значит, восприятие действительности и выдает желаемое за реальное. Вот. То есть это вроде и не обман на самом-то деле, и не ошибка. Они сами верят в то, что происходит. Вот. Что получает психика от этого? Психика получает от ухода от реальности, от того, что потребности не реализованы, вот, от скуки, получает облегчение. Вот. То есть ребенку становится легче.
То есть он ушел в свой выдуманный красивый мир, ему чувствует себя там весьма комфортно.
Чувствует себя комфортнее, чем в реальном мире. Да. И патологические фантазии бывают для себя. Вот когда вот ушел в свой мир, и в этом мире хорошо. Вот, он сам понимает этот мир, сам себя понимает в этом мире. Вот. Что характерно для таких, для шизоидных детей. Термин шизоидность – это такой достаточно скрытный ребенок, малообщительный, которому не сильно друзья нужны, не сильно контакты нужны. Вот он ушел в этот мир и фантазирует для себя. Вот. Или фантазии для окружающих. Показать что-то окружающим, что-то выдумать, получить удивление, удивительные высказывания, вот, даже восхищение, да даже в шок, может быть, будут введены окружающие, но, значит, ребеночек от этого будет получать удовольствие. По механизмам фантазирования, вот что непосредственно происходит в психике при патологическом фантазировании, первый вариант – это компенсация, когда не хватает реализации в этом мире, нет тем, где ребеночек может сказать, что вот я лучше, я первый, у меня вот получается, у меня это хорошо получается, чуть лучше, чем у других. Вот таких тем нет. То есть для самореализации сидит, значит, ребеночек со своим компьютером, со своим гаджетом, значит, и вот никто не перед кем похвалиться, да и не за что похвалить. Вот, и начинается вот это патологическое фантазирование, уход в свой мир. Следующий механизм – это вытеснение. Психика вытесняет какой-то конфликт, что такое непереносимое для психики, что такое вызывающее тревогу. И на эту смену приходят, значит, фантазии, что свой мир, где не так-то плохо, где какая-то обида, что-то такое неприятное, какой-то испуг, он забывается. Третий вариант – это замещение мира, то есть когда реальность становится неинтересной для тех же шизоидных детей, то на смену приходят вот такие вот, да, выдумки, патологические фантазии. Ребеночек может без собеседника даже вот активно фантазировать. Ему хорошо, у него там своя реальность, свой язык может быть в этой реальности. Вот. И четвертый механизм – это именно демонстративный механизм. Когда демонстративная личность, которой нравится внимание окружающих, с этой целью и, значит, фантазирует на темы, которые вызывают внимание, большое внимание окружающих. Вот. Типы, какие есть патологического фантазирования. Такой термин есть патологическое фантазирование сенсореализации. Сейчас объясню, что это такое. Затем патологическое фантазирование с выдумыванием фантастических историй. Затем патологическое фантазирование с перевоплощением. И патологическое фантазирование с какими-то сверхценными увлечениями. Патологическое фантазирование с сенсореализацией, это в переводе означает, чего боишься, то и выдумал. То есть образы видятся, сенсореализация, то есть чувства. В реальности появляются эти чувства, воздействия. и в зрительном плане, и в слуховом плане, и в плане ощущений. Тут увидел, и вот сейчас, значит, эти вот всякие мультики такие страшные, да, компьютерные игры страшные. Вот один из персонажей, клоун-убийца, который вылазит из колодцев, значит, нападает, и вот дети его боятся, он в квартиру к ним как-то проникает, и за углом, за лифтом, значит, прячется. Вот, меняется от этого поведения? Конечно, меняется, значит. Ну, девочке показалось, что он к ней прикоснулся, под кроватью спрятался, прикоснулся. Вот, понятно, что она очень сильно просила маму или папу спать с ней рядом.
То есть детские страхи, они тоже могут рождаться вот из, именно вот из этих фантазий патологических?
Да, детские страхи могут рождаться, ну, или наоборот, патологические фантазии рождаются из страхов, а страхи к ним входят. Вот мы говорим, да, Дед Мороз добрый, Снегурочка добрая, понимаете, у страхов нет, тут веселье. Тут рождественские, значит, праздники, елочка, да, подарки, хороводы, значит, в гости, да, друг к другу ходим. Вот, а здесь наоборот. Здесь такое воздействие идет, которое пленяет сознание, и возникает страх. Тревожно-фобические расстройства возникают. Ну, напоминаю, фобия – это навязчивый страх. И этот образ, он, ну, не может забыться. Он настолько страшный был, он не может забыться. Вот. Или образ паука. Мальчик сильно испугался. Вот есть такие, знаете, тоже компьютерные игры, значит, мультики, где всякие вот пауки эти, какие-то ползающие, их много, это они такие страшные. Вот. Представил паука, и он его увидел на своей ноге. Паук уже ползет, да, вот, и трогает его, чувствует его. Вот, пожалуйста, да, сенсореализация, значит, почувствовал то, что есть в сознании. Или пример, когда девочка, конфликтная ситуация с учителем по математике, и вот она представила, как на учительницу падает дом, и весело от этого засмеялась. То есть, что хотела, то увидела. А бывает и не от страхов сенсореализация, бывает даже какие-то приятные вещи. Но это реже, конечно, встречаются приятные вещи, когда, значит, девочка любимые мультики прокручивает себе перед сном, она смотрит эти мультики.
То есть ей телевизор не нужен, она сама себе заменяет.
Ей телевизор не нужен. Вот. Или послушала музыку, которая ей нравится. Да, то есть ей радио не надо. Вот, вот такой вот чудный мир возникает у ребенка. И, собственно говоря, из этого мира и не всегда хочется ребенку выходить. Вот, потому что он же не понимает, где грани, где. А бывает и специалистам по психическому здоровью даже сложно различить, а где же тут патологическое фантазирование, а где тут шизофрения, извиняюсь.
Ну, родители же многие могут даже радоваться, что у меня ребенок в своем мире какой-то, вот он, мы ему особо не нужны, у нас не отвлекает от домашних дел, а он очень живет, радуется сам с собой.
Разговаривая без собеседника, все хорошо. Да. Но, тем не менее, часть родителей начинают бить тревогу, потом они говорят, ну, нафантазируют и напридумывают, чего только не нафантазируют. Вот, потому что бывает и тяжеловато же общаться с такими детьми. Вот, тяжеловато в школе, тяжеловато в садике, раз они живут в своем мире, в патологической фантазии. Вот. А следующие патологические фантазеры, значит, это фантастические истории. То есть они их рассказывают. Одни рассказывают истории, которые обусловлены непосредственно ситуацией. Вот что вижу. Там бывает определенная зацикленность, например, на квадратиках, на каких-то там, на крестиках, на точечках, на кружочках. И вот видя эти квадратики, крестики, кружочки, там видя какой-нибудь перекресток, который, значит, что-то напоминает, да, значит, глаз, да, который круг напоминает, там, квадратик. Вот, они начинают на эту тему фантазировать вот тут же, и получается уже какая-то билиберда, сумятица, винегрет, кружка какая-то появляется. Вот, то есть контакт с ребенком нарушается в этот момент. Или фантазия, о, мама, смотри, значит, тучка, ну, мама, это не тучка, это же там целое привидение, ой, сколько тут этих привидений, все, ребенок в привидениях, да, или, ой, мама, это кустик, да, там какая-то ведьма прячется за этим кустиком, да, я туда не пойду, мне страшно, мама, да, пойдем, нет, мне страшно, все, начинается скандал, девочка туда не идет, дезадаптирую, да, вот, то есть...
Ну, это, мне кажется, достаточно у многих детей есть вот такие вот... Я бы считала, что это связано с какой-то повышенной эмоциональностью ребенка. Дети разные бывают. Некоторые дети просто действительно, вот они какие-то сказки сочиняют, рассказывают, что-то представляют себе. То есть это вот уже грань некоторая между нормой и
патологией. Это грань, то есть переход из реального мира в мир фантазии, что там комфортно, там перевоплощается готовность к перевоплощению. То есть если ведьма, то есть, или привидение, значит, соответственно, надо сниматься, бежать от этого, убегать, да?
То есть когда это уже влияет на поведение ребенка, не только он себе представляет и говорит, а когда он уже вот... Реализует это все.
Совершенно верно. Когда это возникает на поведенческом уровне, тогда родители бьют тревогу, тогда это приводит уже к дезадаптации. Когда у тучка-тучка там, да ладно, давай отвлечемся, нам на другу переходить, все, забыла про эту тучку. Там, тучка же над нами, ну это же привидение, там, ну куда-то же надо же уже убегать от этого. Да, совершенно верно. То есть вот такой поведенческий критерий он есть. Следующий патологический фантазер. И, между прочим, вот распространенность, да, какая распространенность? Это термин еще называется эйдетизм, то есть способность вот к перевоплощению, к фантазированию, эйдетизм. Считается, что у детей яркий эйдетизм, это где-то 10%. Вот, не яркий, ну, порядка 50, даже 80% детей, да, вы правы.
Блин, Борис, ну, дети фантазеры, это же как да. бы, ну, дети, они должны быть фантазеры.
Дети должны быть.
Кому еще фантазировать,
кому
как
еще?
Не детям.
Да, как в этом возрасте, да, беззаботно фантазировать. Вот, но у кого-то и в 40-летнем возрасте это есть, то есть это не заканчивается. Мы знаем, значит, рыбаков, которые постоянно будут доказывать, что он там вот таких вот рыб поймал.
То есть это тоже уже патология?
Ну, лгуны патологические. Если это еще со времен Крепелина известно выделяется такой вид, который не лечится. То есть лгуны, вот ему надо показать, что он в чем-то лучше. Вот он такую рыбу поймал, да, что такие рыбы, они во времена Семена Верхотурского, может быть, водились, а сейчас-то они не водятся. Нет, он вот такую рыбу поймал. Или он, значит, у него какие-то, помню, мужчина, он тоже, ему лет 40 было, ну, с детства у него эти фантазии, вот он... Ну, они, понятно, меняются в соответствии возрасту. Вот он, знакомясь, он женат был, знакомясь с девушками, он им рассказывал, какой он богатый, какие у него там счета, какие акции, какая недвижимость, чтобы расположить к себе, да, вот он сам это верил, рассказывал, он это верил, он говорит, да, ну что у меня там, у меня это есть. Или я помню одного солдатика, значит, немножко ему за 20 было, отслуживший уже, и вот был уже мораторий на смертную казнь. Вот, он служил в внутренних войсках, и вот он рассказывал, ну, он, наверное, он даже не знал, что мораторий-то уже на смертную казнь введен, что уже не расстреливают, но он всем рассказывал, что он так услужился, вот, что он прямо каждый день там десятками, сотнями кого-то расстреливал, понимаете, такой скрытый садизм, который переходит в патологическое фантазирование, вот, ну, лгу, ну, как бы не поймаешь, откуда знаешь, там, ну, вот он прямо вот этим, все удивлялись, вот, ну, да, какая у тебя служба-то сложная была, ты там прямо расстреливал и расстреливал, вот, пожалуйста, и во взрослом возрасте это может быть, вот, другое дело, что у ребеночка это можно откорректировать, а вот у этого... Человека с такими патологическими фантазиями, с нереальной лживостью, его как бы уже не поймаешь, что называется. Вот. И человек с такими вот фантастическими историями, прямо с огромной лживостью, он ведь реагирует, если его пытаешься поймать и вернуть в реальность, и сказать, да ну... Ну, нет у тебя там этих счетов, нет там у тебя этих акций, нет там у тебя что-то этой. Он ведь злится, он ведь пытается наказать, это, у него же самооценка падает, его уже поймали на этом, да, он прямо агрессивно становится в оппозицию, а детей это... У детей же бывает, тут проявляется, что у него и какая-то, значит, собака в подвале живет, да, хотя подвал закрыт, там ключей нет, но там, вот. И у него там мотоцикл Харли Дэвидсон в гараже стоит там у друга, да, ну что вы там, не верите мне?
Ну как? И папа капитан дальнего плавания в семьях, неполных семьях, как правило, то да. есть это тоже из той же серии получается.
Элемент, да, элементы компенсации. Чего нет, вот в это уходит, да, папа моряк дальнего плавания, что там привезет, приедет, да, подарит. Вот из этой же, да, серии. Или, значит, упал с какого-то там с пятого этажа, да. При этом ни синячка нет, вот, но упал с пятого этажа, как, ну, покажет, как-то он даже упал, да, ну, вот, при этом не разубедить человека. Вот, и следующий вид вот этих историй фантастических при патологическом фантазировании, это такое фантазирование на различные половые темы, что кто-то до них домогался, Вот, или они каких-то там успехов достигли, или там каких-то, про какие-то вещи рассказывают, что у других, значит, другим противно от этого всего становится. Это вот тоже оттуда же идет, из этой же темы патологического фантазирования. А дальше, жизнь в вымышленных мирах, вот, насмотревшись компьютерных игр, да, насмотревшись каких-то мультиков, вот, ребеночек живет в этом мире, вот, считает, что там вот он среди мифы Древней Греции, кругом тут боги, и она тоже богиня. Вот, и что у нее есть телохранители у этой богини, есть слуги, она тут распоряжается, она даже может ходить по кабинету, говорит слугам, куда, значит, садиться, что им делать.
То есть вот, слуги — это родители, получается, в данном случае, видимо?
Ну, в реальности родители, а в нереальности там какие-то есть, да, значит, перемещаются. И ребеночек, он, собственно говоря, хочет поделиться этим фантазированием. И если сказать, ну, ты знаешь, я вот не вижу, вот я вот почему-то не вижу, глаза мне не позволяют, ты мне расскажи, кто тут присутствует, да, он охотно будет рассказывать, охотно идет в тот мир и все тебе расскажет. Такие вот, такие ситуации. Вот. А бывают фантастические истории с вымышленным другом. То есть друга не хватает, друзей нет у ребенка, вот, нет подруг, и вот она начинает говорить, что тут приходит к ней Алеша, Алеша приходил в гости, с Алешей они общались, дальше Алеша уже где-то тут даже селится, да, вот она говорит ему: с добрым утром, Алеша, потом спокойной ночи, вот, они вместе могут делать уроки, вот, или наоборот не делать уроки, вместе что-то делать, то есть прямо верит, что кто-то есть, верит и видит.
Ну, это вот я сама с таким часто сталкивалась, это насторожить тоже должно родители, получается, или, например, одушевление каких-то своих игрушек, мишек и кукол, из которых они делают живых себе друзей.
Угу. Ну, если это обычное фантазирование, связанное с воображением, то, может быть, это даже полезно. Развивается воображение, да?
А и может навыки быть, взаимодействия.
Навыки взаимодействия. И мы развиваем через конкретно образное мышление с мишками, там, с хрюшками, развиваем симпатию, развиваем эмпатию, развиваем сочувствие, да, что им весело, им грустно, им там больно, да. Вот у них что-то, животик заболел, да, давай их полечим, но обижать их нельзя. Наверное, это даже полезно развивать такое, да, воображение у ребенка. Но когда это, когда к ребенку приходится обращаться несколько раз, а он как бы не слышит в этот момент, он общается с Алешей, она общается с Алешей, вот, на это, наверное, должно насторожить. А здесь лечение, но понятно, что сразу в психиатрическую больницу-то никто и не положит с этим. Вот, вроде незачем. Здесь, если понимаешь, что не хватает ребенку общения, вот опять же этот гаджет, опять же это компьютерная зависимость, то дайте это общение, да, ну, познакомить с кем-то, там, в кружок какой-то отдать, где будет преподаватель, где будут реальные друзья, может быть, ребенок потихоньку, вот так вот происходит излечение, это переключается потихоньку на реальные образы, общение с детьми устраивает. И, значит, ребенок уходит из мира патологической фантазии. Ведь где-то, ну, 14-15 лет большая часть патологической фантазии, ну, потихоньку заканчивается, начинается реальность. А если посмотреть вообще вот как бы состояние мозга, состояние психики, развитие таких детей, то мы увидим небольшие проблемы в период беременности, родов.
Опять же, туда все идет.
Да, да, опять же, туда все идет, но небольшие. Потому что фантазировать — это нужен интеллект, это надо понимать. То есть придумывать Алешу, который ложится спать, придумывать Алешу, там, который, да, смотрит в окно, разговаривает, это интеллект нужен. То есть здесь не сильно повреждение мозга, но оно есть. Это бич современного времени, никотин, вейпы, алкоголь, половые инфекции, плохое здоровье матери. То, что мама не следят за собой, не занимаются зарядкой, не закаливаются, не развивают свой пресс, слабость родовой деятельности, в итоге ребеночек оказывается в состоянии гипоксии, немножечко мозг задевается. Но здесь вот она именно минимальная мозговая дисфункция. Также мы видим определенные трудности в адаптации, ну, общения с гостями. Ребенок замкнут, как-то не хочет с гостями общаться. В детских коллективах не хочет уступать на утренниках, там вот социофобические моменты эти появляются. Вот, в школе мы увидим травмирующую ситуацию, то есть, ну, кто-то накричал, кто-то оскорбил, какой-то такой психотравмирующий момент, который вынудил уходить вот в это патологическое фантазирование. Вот. Также мы увидим небольшие изменения на энцефалографии, это электроэнцефалография, это исследование мозга, где будет небольшая патологическая активность, ну или около того, то есть, но ненормальный альфа-ритм. То есть какие-то предпосылки для того, чтобы эти феномены патологического фантазирования возникали, ну, можно найти. Вот. Также существует патологическое фантазирование на тему, значит, перевоплощений. Ребенок перевоплощается и чувствует себя кем-то. Ну вот масса компьютерных персонажей сейчас даже вот.
Сейчас, кстати, есть такая субкультура, косплей называется, если вы, наверное, слышали, да, когда переодеваются, воплощаются в героев, особенно это к аниме. Очень часто относятся, и, в общем, даже родители поддерживают, что у них свой мир, или, я не знаю, там, толкинисты, которые вот эти игры «Властелина колец» на себя примеряют. Это ведь тоже может иногда увлечь так далеко, что не вернется человек.
А такие перевоплощения могут и уводить, да, и дезадаптируют. Когда надо учиться, они в игры играют. Когда надо работать, они в игры
играют. Когда же взрослые люди в игры играют.
Ну, это тоже же уход определенный от реальности. Реальность каким-то образом не устраивает, да? То есть выход какой-то энергии, какая-то компенсация. А вот, хотя это время можно потратить уже на что-то более полезное, делать добрые дела, да, учиться, работать, совершенствовать, рожать детей, воспитывать детей. А тут человек с 20-30 лет доперевоплощался, да, и в 30 лет уже вроде как и поздно становится реальными вещами заниматься. То есть немножко отстает от своего вагончика, от своих сверстников. Вот, известный случай, когда мальчик перевоплощался в пожилых людей, значит, в пожилого человека, в дедушку, вот, и даже любил общаться со стариками, вот, на темы стариковские, посидеть, скрестить, значит, ручки, ножки, да, даже похромать где-то.
Ну, это уже какое-то расщепление сознания, это уже какая-то две личности.
На грани. Не шизофрения, но, значит, есть такой термин, как органический аутизм, то есть вот повреждение мозга, ну, в большей степени, чем минимальная мозговая дисфункция, вот, или шизоидная психопатия, вот эта замкнутость ребенка, холодность ребенка, еще некоторые шизоидность говорят, что это только замкнутость, нет, это еще холодность, его нечувствительность к окружающим людям, вот, но зато вот такая компенсация, эмоциональная компенсация в перевоплощении в кого-то, она может иметь место. Вот. И еще один аспект – это, значит, патологическое фантазирование с какими-то причудливыми увлечениями. Ну, называется сверхценное увлечение. Когда ребенок начинает за ним там, коллекционировать какие-то баночки, какие-то бутылочки, какие-то проволоки, там, проводочки. Значит, соответственно, это развивается, он уже начинает срезать где-то провода, проводочек ему понравился. Значит, пытаться вытащить, значит, счетчики в подъездах, отрубив свет в подъезде, ну, декомпенсация, да, в школе куда-то лезет, там, в электрические все эти вещи, приспособления, технику. Вот, такого ребенка могут отвезти в полицию, там, поругать, но не сильно это помогает. Безусловно, проблемы будут в адаптации, в школьной адаптации. Раз у него своя такая сверхувлеченность, патологическая увлеченность, то школа ему не очень интересна. А вот какой-нибудь тема техники радиокружок, вот туда ребенок будет ходить, ну, с удовольствием, да, будет у него там старшие люди, которые пользуются авторитетом, вот, сверстники, с которыми будут общаться, вот эти темы. Кто эту тему не поддерживает, он ему не интересен.
Ну, вообще, какие-то методы, какие-то профилактики здесь существуют, ну, помимо там, состояния беременности мамы, как мы понимаем, что очень
готовиться к здоровой беременности, готовиться
к
здоровым родам.
Ну, вот если мы видим, что наш ребеночек такой весьма эмоциональный, легко возбудимый, уже, наверное, страшно становится читать ему сказки всяческие перед сном, что как бы вот эти сказки не увели в какую-нибудь фантазию, вот как родителям себя вести с такими детьми, которые очень любят увлекаться какими-то выдумками?
А нет, сказки читать надо, книжки читать надо, это намного лучше, чем дать ему гаджет.
Ну, гаджеты, мне кажется, даже взрослый человек уже не может порой вынырнуть из того мира, куда он погружается. Действительно, очень сложно перестроить психику из виртуального мира в мир реальный. А вот с маленькими детьми...
А здесь нет, читать сказки надо, потому что мы развиваем психику. Мы развиваем мышление, развиваем образное мышление, развиваем, ну, чуть позже развиваем абстракцию, обобщение, то есть умение понять главное, второстепенное, умение понять, наоборот, что это реальность, а это вымышленный мир. Но вот как раз через чтение сказок, ну, лучше добрых сказок, классических сказок, мы формируем у ребенка, значит, правильные психические функции. и в том числе и память, это зрительная память, и читаем, читаем, это же слуховая память, вербальная память, это очень важно. Вот. В отличие от того клипового мышления, которое сейчас есть, увидел какой-нибудь, значит, ролик, там все тебе выложили, разжевали, вложили, ты уже действуешь соответственно. То есть мышление развивается. Здесь чтение, конечно, это вещь полезная. И, ну, прямо вот с чтением книг, что читали книгу, и после этого развилась, ну, какая-то дезадаптация, патологическое фантазирование именно на фоне книг. Может быть, от книг не так быстро информация входит, может, ребенок успевает ее переварить, может быть, нет каких-то устрашающих...
Ну, то есть визуального ряда
нет. Визуального ряда нет, да, то есть устрашающих вот, зрительных образов нет. А чаще приходится это слышать, видеть на фоне вот устрашающих мультиков, устрашающих компьютерных игр, да, ну, вот так вот, вот через... через технические средства это приходит. Вот. А на что обратить внимание, что ребенок сидит и вот сам с собой разговаривает. Вот, ему как бы общения не надо. Вот. Кому-то там указывает, кому-то что-то показывает, да, вот. А какие-то высказывания такие неправдоподобные. Вместо того, чтобы делать уроки, значит, сидит и что-то бубнит себе, да, сидит и ходит по комнате, что-то там пальцами показывает. Вот, вот на это надо обращать внимание.
Но это все-таки может компенсироваться с возрастом? Могут родители сказать, да, все, переходный возраст придет, и все пройдет, повзрослеет ребенок?
Действительно, в подростковом возрасте, особенно в среднем подростковом возрасте, 14-15 лет, патологическое фантазирование может у ребенка пройти. Не во всех случаях, но в большинстве случаев проходит. Но период, если ребенок начал фантазировать в 5-6 лет и фантазирует до 14 лет, ведь школьная программа придет мимо него, общение пройдет мимо него. Вот. Страхи будут мешать ребенку нормальному контакту с реальностью. Даже выходу в школу будут мешать, выходу в садик будут мешать. Вот. Поэтому с ними необходимо работать, обращаться к специалистам, если сами не справляются. Отвлечение. Погружение в патологическую фантазию, да, это у ребенка много времени, его не отвлекают. Здесь давать меньше времени, вот как раз уводить его, ну, в реальный мир, больше с ребенком общаться. Ну и разъяснять, разъяснительная работа.
Ну, то есть тут получается, что вам в первую очередь, наверное, надо с родителями работать в этой ситуации. Наверное, есть ситуации, когда медикаменты не нужны, а все-таки корректировка поведения родителей, потому что для родителей действительно порой для занятых родителей может быть удобно, что у них ребенок живет в своем мире и, в общем, там сам себе гармонично развивается.
Препаратов как таковых от патологического фантазирования нет.
Таблеток от фантазии не придумали.
Значит, сам ребенок с патологическими фантазиями, ну, бывает, они говорят, что, ну, мешают, вот я нафантазировала, мне это мешает, вот как бы это же там, ну, убрать от себя. Ну, вот особенно сенсореализация, которую вот этих там тараканов, пауков, монстров каких-то придумывают, да, вот эти, да, они сами могут страдать. И взрослые люди, бывает это, и взрослых людей, на фоне страха такое патологическое фантазирование включается. Помню, одна пациентка, она прилетела из Таиланда, там наглоталась морской воды, у нее диспепсия началась, заболел живот. Дальше она начиталась про паразитов, про паразитозы, про червей, и придумала, что у нее уже в кишечнике червь живет. Потом этот червь ползает, патологически ползает под кожей, кусает ее, проделывает ходы, даже крутит головой в разные стороны. Но на грани, конечно, есть такой термин галлюцинации воображения. Сначала воображаемое представление, но это воображаемое представление, потом галлюцинация. Ну вот мы с ней попили таблеточки, значит, успокоились, разобрали всю вот эту мифологию, мифотворчество. Значит, на чем это было основано, все, что в интернете начиталось. И потихонечку ее, вот так ее стало отпускать. Уходить вот от этих фантазий начала. То есть основное это психотерапия, социотерапия, здоровый сон, здоровое общение, вот, обсуждение результатов, то есть от них не надо отталкиваться, их надо обсуждать. Вот, и потихонечку как больше реальности, приключения на нереальность. Ну, если у ребенка это вот на те же игрушки, на реальные игрушки, приключения, на те игрушки, которые на лего переключения, да, вот так надо работать.
Ну, то есть, опять же, родители все-таки должны очень много внимания уделять своим детям, максимально их загружать чем-то полезным, потому что если их не загрузить полезным, они загрузятся бесполезным, чего у нас в избытке сейчас представлено для наших детей. В общем, здесь, как говорится, здоровье наших детей в наших руках, в том числе и физическое, и психическое, и душевное.
Ну, конечно, когда говорят, что надо вот на школу только рассчитывать. Вот выходишь на собрание, на родительские. Кстати, раньше собрания-то были более многочисленными. Ну, вот не было онлайн всяких вебинаров, зумов. Они были, вот приходишь, полный зал. Сейчас приходишь, в классе сидит 4 человека. Раньше 60 сидело человек, да, родители друг на друге сидели. Сейчас там 4 человека. Уже как бы не... Они сами где-то там. И про, рассказываешь, вот кто пришел, да, внимательно слушает, а другие как бы не слушают. Много же о чем может специалист сказать, да, и на тему, в том числе, патологического фантазирования и других вещей, охраны психического, физического здоровья. Только нацеленность, ну ладно, пусть он хорошо учится, а да, даже чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Вот, лишь бы нас поменьше трогали. Вот, акцент только вот на постижение каких-то предметов. А вот духовно-нравственное развитие, да, психическое развитие, вот физическое развитие уже, ну, родительское собрание, они так уже неактивно ходят, то значит, это меньше всего их интересует. В крайнем случае они думают, ну, посмотрим какого-нибудь блогера. А что этот блогер говорит, есть у него вообще диплом врача, то есть говорит на медицинские темы, я знаю, в странах в некоторых запрещается быть блогером, вот, если у тебя, и рассуждать на медицинские темы, если у тебя нет специальности врача, нет диплома врача. У нас же направо-налево это говорят, и нет, что послушать специалиста, да, они лучше послушают блогера, там, ну, вот, и будут выполнять его рекомендации.
У нас и психологи есть, которые не имеют ни диплома, ни специальности за плечами.
К сожалению, да, и дают такие советы, типа, разводись, вот. Тут как врач даешь совет, любая семья, ну, состоялась семья, друг друга они любили, пришли на прием к врачу, есть у них ребенок, есть какие-то проблемы, вот, да, кто-то там ругается, кто-то истерит, кому-то денег мало, кто-то работать не хочет, но все эти проблемы, которые надо решать, и решаемые проблемы, чтобы семью сохранить, а бывает так, что приходят к психологу, она сама разведенная, то есть она проблему решила, значит, она решила все, все хорошо у нее. И она такие же мысли на других. Да ладно, что садист, иди ищи. А то, что сейчас, как можно искать? Кругом эпидемия ВИЧ-СПИДа, ну, она просто захлестнула, это просто ужас. Ну, как можно искать? Потом, значит, подумать, вот мы говорим с вами о психическом здоровье ребенка. Вот. А психическое здоровье ребенка, ну, да, второй, это будет муж, значит, отец ребенка. Ну, немного встречаешь отчимов, которые готовы, значит, как ради родного ребенка прямо воспитывать его, решать его проблемы, ходить по школам. Чаще всего, ну, ему женщина, жена ему нужна, там, а ребенок-то этот не сильно нужен. Вот и получается, что не, пришли психологу, та посоветовала, да, разведись, значит, она нашла другого мужчину, это ребенок не сильно нужен этому мужчину, да, и ребеночек, вот начинается мир патологических фантазий. Вот это первая история, которую я рассказывал, да, что вот, да, значит, не то, там родного папа нет, тут какой-то отчим, тут, значит, мама тоже много работает, и вот начинается патологически фантазирование, что бы со мной случилось, значит, чтобы все ко мне пришли, все обратили на меня внимание.
Страшно может быть, я знаю, что дети там таблетки глотают, но так, чтобы вот как бы не умереть, ну, как бы почти, или вот вены режут, сейчас это тоже это какое-то модное течение среди подростков, причем тоже так режут умело, чтобы вот все-таки не умереть, но внимание привлечь. Вот тут уж прям, ну, это кричит криком ребенок.
Это кричит криком, ну, если мы говорим, что вот в семье все равно эти проблемы решаются лучше. Родной папа, родная мама, вот они вместе сплотились, вот у них единый фронт против всех девиантных, отклоняющихся поведений ребенка. Вот. Одна, например, мама, ну, папа на работе, мама заметила, сказала папе, вместе там подумали, что делать, начали сами что-то. Ну, первый этап провели беседу с ребенком, второй этап еще одну беседу провели, не получается, уже обращаются за помощью, да, но они вместе. Вот они решают проблему. Ведь любая проблема, она в начальном этапе, там и суицидальная проблема, вот это патологическое фантазирование. На начальном этапе решаются более успешно, а потом, когда человек, ну, ребенок-то ушел уже куда-то в свой мир, в плохую компанию, в патологическое фантазирование, в плохую компанию, да, в наркотики, в алкоголь, вот, то уже, ну, сложнее вытаскивать эту, да, вот есть полная семья, в полной семье проблемы решаются гораздо успешнее, и если они возникли, или профилактируются не гораздо успешнее, потому что, ну, вот этому родному папе, ему нужен этот ребенок, это его ребенок, а тому папе, который только на выходные видит ребенка, у него уже авторитет, нет, я видел вещи, когда и папа только по выходным, маме это не надо было, папа только вот, папа живет, уже своя семья, отдельная, песня, вот, но ребенок был нужен, хотя бы в воскресенье на нее воздействовал, там, девочка слушала его, да, но нередко бывает, что раз в неделю видеть это очень мало. Вот этот подростковый возраст, вот этот шалтай-болтай начинается 13, 14, 15, 16 лет, вот его надо видеть, этого ребенка каждый день, на него воздействовать надо каждый день, что он делает, надо видеть это каждый день, а на расстоянии, вот неполная семья, это сложно бывает. Потом начинается обвинение, ты виноват, нет, ты виноват, да. А ребенок этим пользуется, он уже манипулирует, да, говорит, а ты меня плохо воспитывал, ты плохо воспитывал, я вообще сам умный, вас слушать не собираюсь.
Да, очень много всяких сложностей возникает в процессе воспитания, все это нелегко. Я думаю, что, может быть, в последующей передаче нам есть смысл с вами и про аутизм говорить, который вот вы тут упомянули, потому что сейчас, ну, это мне тоже кажется некий такой бич у современных детей, причем аутизм бывает такой, который вот родители могут даже не понять.
Они могут не понять. Есть такой диагноз, как высокофункциональный аутизм. Это очень умные дети, это дети, ну, вот высокая функция. Дети очень умные, но они при этом... Нет мира сего, они жестокие. Вот. Они гении демонстрируют, но в плане адаптации, в плане, ну, что-то сделать для общества, какие-то бытовые навыки для себя приобрести, для родителей, они ничего не делают. Они вот только вот в своем мире вот в этом находятся. Они замкнуты, они отгорожены. И это проблема.
Да, я думаю, что нам есть смысл поговорить на эту тему. Если будут вопросы у наших слушателей, они могут задавать вопросы для следующей нашей программы. Ну, и я думаю, что кто хочет личных консультаций, я напомню, да, на информацию на правах рекламы, Дмитрий Васильевич, что вам можно прийти уже на личную беседу.
Следующая информация прозвучит на правах рекламы. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
Можно прийти на личную беседу, на консультацию, даже на лечение. Вот, на амбулаторное лечение. Клиника называется Елизармед, сайт elizarmed.ru. Есть WhatsApp, есть Telegram на номере. Можно просто позвонить на номер 908-905-83-35 или 200-5502, код города 343, то есть 343-200-5502, и получить помощь или по вопросам психического здоровья, или профилактики психической патологии, или охраны психического здоровья, или лечения. Проблемы самые... Можно помочь при самых разнообразных проблемах и психического профиля, и проблемы с зависимостью. Ну, больше любим, конечно, начальные этапы, средние этапы, вот, когда вот именно эффективно можно восстановить
личность. Еще лучше всего профилактика, я считаю.
А еще лучше
профилактика. Ну, это не приходит уже, наверное.
Вы знаете, к счастью, есть в нашем городе, в Екатеринбурге, родители, которые приходят для профилактики, лучше пересмотреть, лучше переглядеть и лучше перестраховаться. Да, вот там нашли вейп, девочка говорит, нет, это не ее, в ее сумке там не ее. Вот. Ну, легче, хочется поверить, что не ее, но вот есть родители, которые приходят и вот говорят, да, или начинаются прогулы в школе, ребенок не идет в школу, какие-то компании, вот эти ТРЦ, торгово-развлекательные центры. Вроде еще вот, ну, вот не самая сильная проблема, но может, значит, закончится у него этот период, да, сам, но они сами приходят. Сами еще никто им не направляет, не говорит, они сами приходят для того, чтобы провести профилактику, когда нет еще выраженного патологического развития личности, вот выраженной деформации, для того, чтобы, значит, ну, потом этих деформаций не было.
Информация прозвучала на правах рекламы, имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
Ну, а мы традиционно будем ждать вас в наших беседах о душевном здоровье на наших... На волнах радиоканала «Воскресенье». Спасибо вам большое, Дмитрий Васильевич, что пришли.
Спасибо вам, Полина Борисовна, за то, что уделяете внимание нашей теме психического здоровья, душевного здоровья. Это очень важная тема для общества.
Мне кажется, сейчас уже важнее, чем физическое здоровье становится. По крайней мере, психическое, оно как-то вызывает еще часто проблемы с физическим здоровьем, как последствия. Так что надо лечить психику, душу, и церковь, и врачи здесь нам в помощь. Спасибо большое еще раз с праздниками вас.
С праздниками вас, с наступающими.
Да, спасибо. Я напомню, на студии был Дмитрий Васильевич Детков, врач, психотерапевт, психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук. И до новой встречи.
До новой встречи.